Слово предоставляется Гагарину Юрию Алексеевичу.
Дорогие товарищи, позвольте мне прежде всего поздравить весь коллектив нашей Академии и гостей, которые присутствуют здесь со 2-го Московского часового завода, с тем знаменательным событием, дату которого собрались мы отмечать. Событием, которое произошло 12 апреля прошлого года, первым космическим полетом, который осуществлен советскими людьми, который осуществлен советским народом. Собственно говоря, этим полетом человечество открыло новую эру в своих полетах, эру космических полетов. И совершенно ясно, почему так весь мир аплодировал успехам советского народа, успехам наших ученых, инженеров, техников, которые осуществили эту дерзновенную мечту человечества, осуществили первый космический полет, за ним второй, за вторым будут следующие, за ними будут следующие, полетов будет, конечно, много. Человек давно мечтал летать и давно научился летать. Но эти полеты проходили в основном здесь, в около земных слоях воздуха. Эти полеты проходили в атмосфере, сейчас они продолжаются в стратосфере, но человек не привык останавливаться на достигнутом, и еще в далекие времена он думал о том, как бы выйти в космическое пространство. И вот, в частности, когда я был в Греции, то греки говорили, что еще 2-3 тысячи лет тому назад греки думали о космических полетах, когда создавали миф о полете Дедала и Икара. Но уже такое ощутимое, что ли, если так назвать, мы можем прочитать и в книгах, и можем прочитать в трудах наших знаменитых русских ученых, таких как Константина Эдуардовича Циолковского. Жюль Верн писал о том, что полетит человек на Луну из пушки. Другие фантасты писали, что он будет передвигаться по космическому пространству, используя громадные солнечные паруса. Но гораздо объективнее был и наиболее здраво мыслил наш знаменитый соотечественник Константин Эдуардович Циолковский, который сказал, что человек полетит на ракете на Луну, используя тягу ракетных двигателей. И что же мы имеем сейчас? В действительности, человек может лететь на Луну только на ракете, используя тягу ракетных двигателей. Кроме того, Константин Эдуардович Циолковский имеет очень большие труды по этим вопросам, и которые сейчас используются и претворяются в жизнь. Вот, например, его идея о создании ракетных поездов, как он тогда называл, или создание многоступенчатой ракеты, которая сейчас летает, собственно, это многоступенчатая ракета, которая выводит громадные космические корабли на орбиты, о создании пакетов, как пакеты называются, он называл их составные также ракеты. И в настоящее время, используя вот эти хотя бы идеи Циолковского, применяются в самом широком смысле эти составные ракеты в качестве многоступенчатых ракет, в качестве ракет, схем, формы пакетов. В общем, самые различные формы. И человечество, конечно, и советский народ не 12 апреля и не 11 апреля подготовили этот полет, который был совершен 12-го, не апреля 61-го года, а гораздо раньше. И сейчас вот уже это становится историей, а мы все очень хорошо помним рассказы участников, которые в начале 30-х годов Советском Союзе занимались космическими вопросами. Правда, мне помнится, когда один товарищ рассказывал, как они создавали ракету, как они определяли, взорвется жидкий кислород или нет, наливали этот жидкий кислород на обыкновенный железный лист и ударяли по нему молотком, определяли, будет он взрываться или нет. Или когда, значит, сконструировали, создали ракетный двигатель, то как сделать зажигание в этом двигателе, чтобы он работал? Но системы зажигания у них не было, и они поджигали струю, значит, топлива распыленного обыкновенным факелом, когда на палке, значит, в двигатель туда всовывали факел, и получалось зажигание, после чего двигатель работал. Сейчас, конечно, невозможно поджечь факелом все те двигатели, которые существуют на ракете, ибо, очевидно, и не от факела ничего не останется, и не от поджигальщика. Надо сказать, что ракета, созданная нашими учеными, это громадная машина, очень совершенная машина, с громадным количеством электронного оборудования, целой системой логических блоков, которая в зависимости от создавшейся обстановки выдает те или иные команды на устранение каких-то повреждений, на исправление полета, которая управляется как по различным системам, радиосистемам Земли, также имеет и автономное управление, собственно, ракета, которая, управление которой может не зависеть совершенно от земных условий. И ракета, с курса которую сбить очень трудно, да, очевидно, невозможно сбить эту машину с курса. Что же касается космического корабля, то это вообще очень умная машина, которая имеет несколько десятков самых различных систем, которые обеспечивают пребывание в кабине космического корабля человеку, и человек может там находиться совершенно в таких же земных условиях, как находимся мы с вами здесь. Когда, вот рассказывают ученые, когда начиналось это освоение космического пространства, и один из биологов, один из медиков рассказывал, когда в 49-м году они впервые запускали на ракете животное, но, значит, животное, собачка запускалась, и сами ученые не верили о том, что вернется она из космического пространства или нет, потому что сам запуск был очень сложный. Затем еще никто не знал, что это такое космическое пространство, только предполагали вот вертикальными запусками ракет с автоматическими приборами. И причем большинство ученых стояло на той точке зрения, что очевидно, все же она не выживет, эта собачка, которую запускали. Ну и когда запустили ее, она стала на 100 с лишним километром вверх, пробыла в состоянии невесомости там очень непродолжительное время, вернулась на Землю. Ну, конечно, трудно было описать радость, которая охватила их ученых. Они сказали, что можно летать человеку в космическое пространство. И с тех пор вот началось освоение его. Запускались и вертикальные пуски осуществлялись, и осуществлялись запуски космических кораблей с животными. Самые различные животные запускались. И собачки, и мыши, и крысы, и мухи, и разные там культуры, и все прочее. Все, очевидно, все там побывали. Все. От микроба и до человека, в общем, все было. И вот после того уже, как были отработаны системы все ракеты, системы корабля, были подготовлены и мы, космонавты. Я, конечно, очень горжусь и рад тому, что честь выполнить этот первый космический полет выпала на мою долю. Предоставилась возможность мне выполнить этот космический полет. Но независимо от того, кто его выполнил, выполнил бы его советский человек. И могу сказать по секрету, что если бы не выполнил я, то его выполнил Герман Степанович Титов, который все время, значит, был готов, выступал на пятки, все время готов был. На том, как проходил полет. Ну, полет длился всего 108 минут, непродолжительное очень время, час 48. Ну, из этого полета были, конечно, проведены такие самые первые данные побывавшего там человека, которые позволили сделать некоторые выводы, которые позволили, конечно, подготовить и следующие полеты. Но этот полет по продолжительности это был очень небольшой и продолжался всего час 48, но, как говорят, взлетел, отработали двигатели, наступило состояние невесомости, пролетел над нашей Сибирью, над Тихим океаном, над Атлантическим океаном, над Африкой и приземлился на Советском Союзе. Ну, собственно, весь полет. Системы, все корабля, ракеты в этом полете сработали очень хорошо. Ну, я оказался на Земле в полном здравии и в полном жив, здоров и невредим. Затем, значит, встретились здесь, в Москве.